Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Международный симпозиум под названием «Пути России. Новые языки социального описания» прошел в Москве в Московской высшей школе социальных и экономических наук 23-24 марта. И сегодня у нас в гостях участники этого научного форума, профессор высшей школы экономики Александр Филиппов, со мной в студии «Радио Свобода», и Денис Волков, сотрудник Левада-центра. А по телефону участие в нашей программе принимает Артемий Магун, декан факультета политических наук и социологии, профессор демократической теории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый.
Артемий, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы нам можете прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Ну, для начала я бы предложила обменяться впечатлениями от симпозиума. Артемий Магун, что вам больше всего запомнилось и заинтересовало на путях России?
Я, к сожалению, только один день из двух смог присутствовать, поскольку накануне у нас был университетский праздник, и надо было вручать ценные призы, плясать и так далее. Вот, поэтому я вот, к большому сожалению, пропустил первую часть, пропустил, в частности, доклад Александра, но я его послушал в записи. Так что, и он мне запомнился после того, как я его послушал. Но на секции, где я был, все доклады были очень интересны. Вот я был на секции, которую организовывали Илья Кукулин и Мария Майофис, посвященные дискурсу современному российскому, и там были, например, очень интересные эмпирические исследования митингов. Михаил Габович вот проводит очень объемные эмпирические исследования лозунгов митингов, вот это было очень любопытно. Вот. Так что я, да, ну и вот со мной в секции выступал Борис Капустин про капитализм, это было очень зажигательно.
Да, мне, кстати, вот эта секция кукулинская тоже больше всего запомнилась. Александр Филиппов, ваши впечатления от симпозиума «Пути России»?
Ну, аналогично, да, я не все время мог быть, вот, и, подобно Артемию, я тоже потом изучал записи, те записи уже, которые сейчас выложены в интернете, к счастью, есть и аудио, и даже видео появляется, это очень помогло мне. Кое-что я знаю просто благодаря тому, что связывался с коллегами, там, вот, в частности, секция регионалистики, которая мне показалась в высшей степени любопытной, была, по-моему, одним из серьезных достижений симпозиума. В принципе, я бы хотел сказать, что организаторы сделали очень важную вещь. Я надеюсь, вот и Артемий со мной тоже согласится. Сам выбор вот этого фокуса, да, языки социального описания. К сожалению, слишком часто мы о каких-то вещах говорим так, как будто то слово, которое мы используем, и та реальность, которая стоит за этим словом, это как бы одно и то же, да, то есть вот ходит корова, да, значит, ну вот мы ее назвали корова, да, и теперь как ты ее не назови, она корова, не корова и останется, да. Вот, на самом деле мы же знаем, что очень много зависит в нашей социальной политической жизни от слов. И, в частности, эти слова – это тоже дела. И те слова, которые мы используем, риторика, которую мы используем, или язык описания, который мы используем – это действующий язык политической жизни. В частности, да, демократической жизни или, наоборот, жизни, скованной какими-то полицейскими политическими ограничениями. И задача философа, задача теоретика, задача ученого вообще в широком, более широком смысле слова, да, она состоит в том, чтобы занять позицию, если угодно, вот… по ту сторону этого языка, посмотреть не только на саму реальность, но посмотреть на тот язык, с которым мы работаем. И то, что было сделано на этом симпозиуме, мне кажется, это очень важный шаг. Для меня такой вот полемическая составляющая, даже когда полемик как таковой нет, то есть друг друга люди не наезжают, да, Но есть полемическая составляющая в самом тексте, да, в самом задании выступления. Она была очень, очень важна. Я сам старался быть полемическим, и я чувствовал эту полемическую составляющую коллег.
Я надеюсь, мы сегодня еще пополемизируем. Есть для этого основания. И, Денис Волков, ваши впечатления? Вам многие доклады удалось послушать на симпозиуме?
Я где-то был полдня в первый день и полдня во второй. Ну, тут я, может быть, своими впечатлениями рискую навлечь гнев своих коллег. Безусловно, сами доклады и выступающие, как бы их исследования, они, многие из них яркие и важные, но если как бы смотреть, как называется конференция, да, «Пути России», как она задумывалась изначально Шаниным и Заславской, ну, мне кажется, что то, что все-таки не поставили во главу угла процессы, которые сегодня происходят в России, я имею в виду протесты и так далее. Хотя, опять же, многие об этом говорили так или иначе.
Почти все.
Да, почти все. Но то, что именно организаторы не захотели, не смогли поставить это во главу угла, на самом деле, это не первый раз. В 2004 или 2005, когда Татьяна Ворожейкина хотела делать конференцию о Чечне, тоже как бы это не состоялось. Вот мы видим ряд таких важных тем, которые на самом деле уходят, ну, как бы они не заявляются, они рассматриваются, но почему-то именно как организаторы конференции не ставят их во главу угла, и мне кажется, это серьезная ошибка была.
Вот хочу обратиться к другим участникам программы. Артемий, вы как думаете, это была ошибка? Ведь все равно, в общем, говорили очень многие, почти все о том, об этом.
Ну, я не знаю, у меня нет здесь мнения, как бы, но понятно же, что люди какие-то компромиссы делают, во-первых. Во-вторых, все-таки социальная наука, она, безусловно, является частью гражданского общества и служит его рефлексии, но все-таки у нее есть какой-то, ну, какая-то относительная все-таки автономия, да, то есть, учитывая, что на каждый день в Москве и в Петербурге проходят форумы про эти самые митинги, ну, надо же было чем-то отличиться. Поэтому, мне кажется, может быть, не страшно, что назвали немножко по-другому, а все равно все же про митинги говорили. Ну, не знаю, например, мой доклад был полностью как бы связан именно с этой практической повесткой дня. Если кто-то этого не понял, ну, значит, вот он, ему нужно было идти на другое мероприятие, более простое.
Я напомню, что по телефону участие в нашей программе принимает Артемий Магун, декан факультета политических наук и социологии, профессор демократической теории Европейского университета в Санкт-Петербурге, а со мной в студии «Радио Свобода» Денис Волков, Левада-центр, и Александр Филиппов, Высшая школа экономики. К Александру обращен мой след... Это программа «Просите общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде, и к Александру обращен мой следующий вопрос. Хочу вас попросить рассказать немного о теме вашего доклада, основных его идеях.
Ну, очень, очень, очень трудно это сжать в такой короткий набор коротких реплик.
Можно я вам помогу?
Да.
Как я поняла, одна из основных идей была, что то, что сейчас происходит в России, трудно поддается объяснению, описанию языком социологии. Правильно я поняла?
Да, вот это действительно так. Речь идет не о том, что в принципе социология ничего не может, да, она очень много чего может, но она, ну, если угодно, да, она, на мой взгляд, заточена вообще как наука в основном под какие-то вещи, ну, имеющие определенную продолжительность, воспроизводимость, регулярность и так далее. Когда происходит нечто переломное, неожиданное, социология не всегда оказывается адекватной. Это во-первых. Во-вторых, что еще более важно, мне кажется, у социологии, к сожалению, сложился определенный такой вот словарь, и возьмите там любые исследования, любые опросы, да, обязательно будут выяснять, вот связано ли определенное мнение или высказанная позиция там с чем, да, пол, возраст, образование, значит, там наличие устойчивого заработка, размер дохода и так далее, и так далее. Это иногда работает, а иногда не работает. И мне кажется, что все попытки подверстать происходящее именно то, с чем мы сталкивались в конце прошлого года, начале нынешнего, ну, назовем это движениями протеста, хотя само это слово тоже требует уточнения, оно показывает, что... Задним числом можно начать выяснять, а все-таки вот не сработала ли здесь какая-то такая традиционная социологическая закономерность. А в глаза бросается первое, что бросается в глаза. Нет, здесь начинают работать какие-то дополнительные факторы. И, естественно, с ними надо еще разбираться. На мой взгляд, я начинал как социолог, сейчас я в большей степени сконцентрировался на политической философии. На мой взгляд, политическая философия дает больше ресурсов. Не то чтобы она вместо социологии, ни в коем случае, никогда. Но она дает больше ресурсов для того, чтобы начать переописывать реальность, может быть, в других понятиях. В этом был основной смысл доклада. А более узко я говорил о том, что в нашу жизнь возвращается политическое. Вот весь замысел последних лет, невысказанный замысел, но явно ощутимый, состоял в том, чтобы это политическое задавить. У нас мирная жизнь, у нас мирное, урегулированное, назовем прямо, да, полицейское, социально-полицейское государство. В этом государстве есть полиция, нет политики. Вот, и, в общем, всем хорошо, и незачем друг с другом биться, как это обычно бывает, когда есть политика.
Какая же у нас государственная полиция?
Какая полиция?
У нас никакой полиции нет, у нас полный неолиберализм.
Артём, я счастлив это слышать. У нас неолиберализм в экономике и полиция в политике, да. На самом деле, это могло бы быть местом отличной полемики. Я просто хочу сказать, что это был замысел, это было задание, да, сделать вот такое умиротворенное пространство, где, не дай бог, не будет политических столкновений. Вот. И чем это все кончилось? Политические столкновения появились, а насчет умиротворенного пространства, ну, я думаю, что на ближайшее время вряд ли оно будет умиротворенным.
Денис Волков, скажите, вы согласны с тем, что в какие-то определенные периоды, переломные, может быть, социология оказывается бессильна? И не все, далеко не все может объяснить?
Ну, социология, я думаю, далеко не все может объяснить, и как бы у нее, наверное, нет такой задачи объяснить все, что можно.
Ну, социальный,
да,
процесс.
Но тем не менее, мне кажется, все-таки и с помощью социологии, ну, действительно, не только массовых опросов, но когда сочетать различные методы, качественные, количественные, то все-таки что-то можно сказать о том, что происходит. И, ну, как бы, вот если говорить о моем выступлении, то я отталкивался от статьи Левада о большинстве и меньшинстве, которую он там, не буду долго говорить, но самое интересное мне показалось, что то, что вот Левада писал в отсутствии... о необходимости каких-то демократических институтов и так далее, вот в отсутствии активизации этого меньшинства, когда он описывал ситуацию, меньшинство еще не было активным. То есть в отсутствии вот этой активизации говорить о вообще смысле каких-то реформ или о смысле демократических институтов вообще как бы нельзя. Но действительно, когда... происходит, ну, некоторая постепенная активизация различных групп, то, что мы наблюдаем, даже как бы не наблюдали не только зимой, но и наблюдали в некоторых своих исследованиях в 2010-2011 году, когда группы организуются вокруг защиты каких-то своих интересов и все чаще и чаще начинают сталкиваться по мере своей активности с коррумпированным государством, все чаще это вызывают конфликты, которые невозможно разрешать в рамках существующих институтов. То есть вот такая проблематика, ну, она на самом деле очень похожа, ну, именно как проблема, похожа на то, что описывал, например, Хантингтон в 60-х годах, когда писал, правда, он писал о развивающихся государствах. Но как бы вот мне кажется, то, что в рамках этой активности, то, что институты, существующие институты, они уже как бы не справляются или плохо справляются, а с ростом, если активность действительно будет расти, социальная активность, организация будет расти, то и конфликт будет шириться, то вот как бы мы выходим уже на необходимость изменения политических институтов. То есть сначала мы говорили фактически то, что вот, ну, фактически описывает Хантингтон как сначала социально-экономическую модернизацию к необходимости модернизации политических институтов, которая, конечно, может по-разному происходить, и не как бы все те же люди писали то, что не обязательно, может быть и реформы, могут быть и довёжка, то есть там разные варианты, но тем не менее проблематика, мне кажется, вот заявляет о себе сегодня в России.
Вот слушатели наши на пейджер отреагировали на название конференции «Пути России», пишет Николай Павлович: «Нынешний путь России зависит от первого лица государства и его фаворитов. Будущее непредсказуемо. Богатая страна с нищим и бесправным населением. Это впредь будет удивлять все мировое сообщество». А Роза пишет нам: «Как раньше в СССР для разных групп населения были разные магазины, вот сейчас у нас также социология. Одна, чтобы дурить простых людей, а другая для начальников. И те, и другие врут». Александр, что думаете по этому поводу?
Надо сказать, что я оказался вот перед выборами, значит, особенно президентскими, сразу после, в очень странной ситуации, ну, поскольку я какую-то активность проявляю в социальных сетях, в том числе профессиональных каких-то сообществах, я, ну, пусть меня извинит коллега, да, вот никогда не был большим поклонником вообще опросного инструментария, и, понимая, что это вещь очень важная, все-таки считал, что, ну, это, скажем, социологический инструментарий, но это не социология, да, очень сдержанно относился к вот этим большим опросным организациям, к опросам общественного мнения и так далее. В процессе вот этого всего, значит, то, что у нас происходило, когда говорили, вот столько-то собираются голосовать там за Путина, столько-то за кого-то еще, я столкнулся с совершенно ужасающей ситуацией, когда я выступал постоянно в защиту вот этих вот центров, и вынужден был просто, я, ну, не ссорясь, конечно, но очень резко объяснять, что упрекать их фальсификации предполагает, значит, что, вот как было сейчас сказано, да, есть одна социология, значит, для начальства, другая социология для того, чтобы дурить народ. В общем, любая большая вот эта вот польстерская, как это называется, фирма, да, значит, да, ну, как ни крути, это кухня ведьмы, вот, но это не значит, что они дают на публику откровенно фальсифицированные знания. Это полный, извините, это просто полный бред. Вот мое отношение.
Артемий Магун, расскажите, пожалуйста, о тематике вашего доклада.
Ну, это тоже сложно. А вы вот очень хорошо Александру как-то помогли, может, вы мне тоже помогли.
Ну, то, что я услышала, что демократия в современном мире переживает кризис.
Да.
Я не то услышала.
Но ведь это действительно так.
Хорошо. Это совершенно верно услышали, да. Но это, естественно, если бы я просто это сказал, то не было бы большим открытием. Да. То есть, поскольку демократия – это одно из ключевых понятий вот в языках современного описания общества, то, соответственно, вот я попытался немножко рассказать о нем, просто, ну, то, что уже известно, и какие-то свои предложить, может быть, видение перспектив. Поскольку, ну, в России в силу ее такой немножко неодновременности, да, с ситуацией европейских, да, западноевропейских стран, иногда кажется, что демократия – это, значит, абсолютное добро и, значит, символ веры, во имя которого мы победим, да. Но даже здесь что-то начало происходить, потому что, как я сказал в своем докладе, никто на митингах про демократию уже не говорит. Видимо, потому что уже вот идея тотального абсолютного добра немножко дискредитирована. Это очень хорошо. Вот. То есть понятно, что эта проблема стоит за сценой, и на самом деле все равно все эти митинги, они посвящены демократии, они за демократию. Но слово это уже не описывает реальность. И вот это очень важно, это значит, что нам надо переосмысливать демократию сегодня, если мы по-прежнему остаемся ей верны, как некоему наследию позднего модерна. Вот, и я, например, вот считаю, что это по-прежнему правильный горизонт. Но нужно очень хорошо понимать, о чем идет речь, и пытаться, ну, так сказать, фикцию превращать в действительность.
А что касается перспектив?
Перспективы, вот с моей точки зрения, находятся на пути создания популистских движений. Это я даже не до конца успел договорить, потому что там мне времени не хватило. То есть в противовес любым разговорам о меньшинстве, об образованном классе и так далее, которые, значит, абсолютно провальны. И здесь социологи сыграли свою отрицательную роль, хотя они все правильно говорили, безусловно, эмпирически все правильно. Но надо же знать и думать, что говорить. Это ответственность. Да? Когда проходят массовые митинги против нечестности власти, и социологическая фирма, значит, немедленно сообщает, что там 60% были за яблоко и так далее, и потом это немедленно повторяет, значит, правительство. Но ответственность здесь определенная социолога есть. Несмотря на то, что он говорит чистую правду.
Простите, а это, но, это что за фирма это была?
Ну, Левада Центр. Я просто цифры точно не помню, но там был опрос сразу выдан, который очень четко показывал политическую и социальную структуру этого движения. И его немедленно сразу процитировал Пан Песков. Ну, кто-то так. Вот. Можно посмотреть. Вот.
Но это речь шла об участниках митинга, насколько я понимаю, Денис.
А в чем как бы ответственность? Я вот не совсем понимаю, в чем здесь проблема.
Да, ответственность в том, что такое описание однозначное социальной природы этих движений, оно сразу позволяет его локализовать, выделить и объяснить всем, что это движение маленького меньшинства. В то время как лозунги его никакого отношения к яблоку или там к креативному классу не имеют. Да, это лозунги совершенно правильно, они были поставлены общенародными. И, соответственно, то, что вы говорите, перспективы, но что сейчас надо делать, да, это пытаться всеми силами показать, что несмотря на 60% или 70% да, тех, кто за яблоко, или 90% с высшим образованием, ну и так далее. Тем не менее, эти цифры ничего не показывают, ничего не объясняют. И суть этого движения является общенародной, общепопулистской. И
я бы сказал, Артём, что это ловушка языка.
Простите, я вынуждена прервать вас. Нам нужно уйти на сводку новостей. Сегодня 18:00 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в клубах» в гостях у телеканала «Дождь». Лидер движения «Фемин» Анна Агуцол, которая находится в Киеве под подпиской о невыезде за топлес-акцию индийского посольства, отпущена на один день в Москву для участия в программе телеканала «Дождь». А ведущая программы «Свобода в клубах» Елена Фанелло приглашена принять участие в программе. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Операция по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины у южного побережья Сахалина завершена. Как сообщили в региональном управлении МЧС, всего эвакуированы 675 человек. В центре столицы Узбекистана, Ташкенте, сегодня произошли два взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и очевидца. По данным агентства, среди прохожих и тех, кто находился на заправке, есть пострадавшие, возможно, жертвы. В Москве из отделения полиции после составления административных протоколов отпущено около 60 человек. Все задержанные накануне на Триумфальной площади – участники несанкционированной акции «Стратегия-31». В России сегодня начинается весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. На военную службу призовут более 155 тысяч человек. В Стамбуле открылась вторая международная конференция группы друзей Сирии. Среди ее участников – госсекретарь США Хиллари Клинтон и деятели сирийской оппозиции. Центральная тема – мирная инициатива специального посланника ООН в Сирии Кофи Аннана. В Египте партия «Свобода и справедливости», являющаяся политическим крылом исламистской организации «Братья-мусульмане», предложила своего кандидата на пост президента страны. Это нынешний член руководства партии, отвечающий за финансовые вопросы, успешный бизнесмен Хайрат Аль-Шатир. Растет число жертв серии взрывов, произошедших в субботу на юге Таиланда. По последним данным, погибли 13 человек. В Мьянме сегодня проходят дополнительные выборы в парламент. Борьба идет за 45 мандатов. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. По итогам симпозиума «Пути России» в студии «Радио Свобода». Денис Волков, сотрудник Левада-центра, профессор Высшей школы экономики Александр Филиппов. И на телефонной линии у нас Артемий Магун, декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Мы продолжаем знакомить слушателей с результатами свежих опросов общественного мнения.
Президент выбран. Что дальше? Так назвали свое новое исследование социологи Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Что, по мнению воронежцев, будет происходить в России после выборов президента, состоявшихся в марте? Стабилизация, отмечают 37% опрошенных. Рост и развитие, так говорят 24%. Торможение и застой – это мнение 23% респондентов. Если же речь заходит о политических процессах в стране, то 28% воронежцев не исключают развитие демократии. 26% ждут становления авторитаризма, диктатуры. И еще столько же – нарастания хаоса и анархии. Только 6% опрошенных предполагают, что будет происходить восстановление прежних советских порядков. По свидетельству социологов, такое распределение мнений говорит о том, что горожане находятся в состоянии некоторой неопределенности по поводу близкого будущего. Экономическое положение страны и уровень жизни людей, согласно представлениям относительного большинства, в ближайшие годы практически не изменится. При этом, по мнению уже подавляющего большинства, не изменится также порядок и законность в стране, ситуация с преступностью и межнациональные отношения.
Уважаемые участники программы, что вы думаете об этом исследовании, Александр Филиппов?
Мне не нравится это исследование.
Чем?
Ну, конечно, нужно видеть, как бы, вот, что реально делали социологи, да, и что и как это превратилось потом в новости, которые мы услышали. Но если судить только по новостям, это просто, извините, это низкокачественная вещь, которая не позволяет судить практически ни о чем. А вы не скажете, что будет, спрашивают социологи. Да черт его знает, отвечают граждане. Вот, собственно, и весь смысл этого исследования. Больше я сказать ничего не могу. Возможно, я слишком резко высказался, но коллега, который ближе к полю, меня поправит, извините.
Коллега Денис Волков, у вас же подобные исследования были?
Ну, тут, как бы, мне кажется, вот исследованием это называть нельзя. Это просто заданы были вопросы мониторинговые какие-то, которые в динамике показывают, ну, некоторые могут показать некоторые отношения. А если интерпретировать эти данные, то просто, мне кажется, здесь надо... Ну, если разделить просто и попробовать разделить, кто эти люди, то примерно столько же, вот 25% это будет те, и которые говорят о становлении авторитаризма и так далее, это те, которые голосовали, не голосовали за Путина, против Путина, недовольны его политикой и тем, что он стал как бы президентом в следующий раз. А большинство, в принципе, и голосовало за Путина, как бы не надеясь на значительное улучшение, а скорее для того, чтобы как бы была стабильность, не было бы хуже. Поэтому мы вот видим, что позитивных каких-то изменений ждет меньшинство. То есть какие-то вот и сторонников Путина, таких ярых сторонников, их тоже меньшинство на самом деле. А большинство, те, кто голосовал, они голосовали именно за стабильность. Это скорее вот как бы ожидание от того, что как бы от жизни, надежда на то, как оно будет. И ну, самое важное, мне кажется, что у нас вот большинство по разным самым вопросам, они не ждут никаких улучшений и скорее думают, что ничего не изменится. Собственно, это за это они и голосовали.
Артемий Магун, а вас я хотел бы попросить дать некоторый прогноз. Какие политические процессы будут происходить в России в ближайшие 6 лет, на ваш взгляд?
Ну, слушай, оказался.
Хорошая реакция.
Нет, ну, это совершенно непонятно. Вот, то есть, есть, видимо, различные, естественно, пути и возможности развития событий. И... Ну, я оптимист. Я как бы считаю, что вот после произошедшей вот этой волны гражданской активности, да, сейчас возможно будет создание каких-то серьезных партий, которые должны, повторяю, иметь общенародный характер, как, если говорить на более научном языке, это должны быть catch-all партии. Партии, которые которые ориентированы на все группы населения. Вот. И которые что-то творческое должны предложить людям, а не только, значит, слова про демократию, честные выборы и внутреннее достоинство. Значит, вот если что-то более интересное будет предложено, связанное с повседневной жизнью людей, то, может быть, действительно удастся переломить ситуацию, потому что, ну, нынешняя правящая, так сказать, группа, ну, она, как мы видели, она такая не очень сильная, она не очень сильно держится. Но просто, поскольку ей не противопоставляется ничего внятного, кроме честности, да, то она как бы и постоянно выигрывает на всех досках. Как только... То есть тут, опять же, вот, может быть, потому что я философ и социальный ученый, я как бы верю в идею. Если люди почувствуют, что есть альтернативы, то они тогда и будут иначе голосовать, там, куда-то там выходить. Если они видят, что им говорят про моральную позу, да, одни, а другие говорят, как управлять водопроводом, то они голосуют за тех, кто предлагает управлять водопроводом. Не знаю, правильно, наверное, ошибочно, потому что те, кто говорит, что управляет водопроводом, врут частично. Но они хотя бы знают, как этот водопровод устроен.
Спасибо. Дмитрий пишет нам на пейджер. Пусть попробует закабаленное население у себя в регионе проголосовать против местного князька. Да ему сразу небо в овчинку покажется. А нам дозвонился Заур из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, вот я слушаю вас, и у меня рождается такая мысль. Вот... так сказать, те позиции, которые занимают критики действий правительства, оппозиционеры и так далее, вот их точка зрения немного не права. В том плане, что надо представить действия правительства в таком плане, что вряд ли члены правительства, руководство страны, я не потому говорю, чтобы защитить их, но вряд ли они думают, допустим, своей деятельности ежедневно, с утра до ночи, о том, как поступить, чтобы народу было плохо жить. Вот такое парадоксальное, допустим, мышление вряд ли у них есть. Это может быть только у психически больных людей.
Ну, наверное, простите, Заур, наверное, надо думать не о том, как народу было бы плохо жить, а о том, как да, ему было жить хорошо все-таки. Спасибо. Что вы думаете по этому поводу, Александр?
Я абсолютно согласен. Не думают они о том, чтобы сделать народу плохо. Они думают о том, как бы сделать себе и своему классу хорошо. А, так сказать, плохо народу – это просто побочный результат, вот, без которого можно было бы, конечно, обойтись, если получится. Но если не получается, то что же делать? Вот.
Я на нашем интернет-форуме задала вопрос в некотором роде о путях России. В правильном ли направлении идет развитие страны, спросила я. Никиф из Гагарина пишет, Россия идет абсолютно правильным курсом. Не зачет 90-х, экзамен перенесли на осень. Еще один слушатель, Джон, пишет: «Как по мне, наиболее правильный азимут развития СССР и, следовательно, России был определен при Горбачеве, но даже до прокладки курса дело так и не дошло». Александр с Кавказа: «Никакого развития в России нет и теперь уже не предвидится. Кто-то считает, что Россия просыпается, кто-то думает, что встает с колен, кто-то уверен, что оживает. Нет. Россия сегодня напоминает покойника, которого хотят оживить, либо просто хотят представить живым. Вся относительная стабильность в стране зависит лишь от цен на нефть и газ». Господи, ну и подпись. SMG 1948 из России. Если конечным результатом этого движения считать полный распад страны, то правильней некуда. Арье пишет: «Россия идет абсолютно правильным курсом. Девиацией, то есть отклонением от курса, можно считать краткий период с 87 по 93 годы, перестройка и демократия». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга: «Нет, в неправильном. Россия напоминает больного, который лечится не от той болезни, вместо того, чтобы установить правильный диагноз». И Форест из Петербурга: «А разве Россия куда-то идет? Откачка узкой группы элит с природных ресурсов, деградация и вымирание остальной части населения – это какое-то движение?» Истерх из Москвы: «Ногами вперед и в последний путь, а направление значения не имеет». Ну, как-то уж очень пессимистично. Денис, что скажете?
Ну, если просто говорить о нашем вопросе, куда, правильном ли направлении движется страна, то мы на самом деле видим, что после прошедших протестов и после выборов президента самочувствие, ну, такое общее самочувствие повысилось, и стал больше оптимизм, на самом деле. Вот вышла негативная реакция, и оптимизм повысился. На самом деле, если так подумать, что будет дальше, наверное, ненадолго, поскольку, и тут самое важное то, что скоро будет повышение тарифов, которое ударит, опять же, по самым неблагополучным. Вот последний раз такое повышение тарифов в январе прошлого года запустило процесс падения рейтингов «Единой России» и «Первых лиц». Вот, на самом деле, еще я бы хотел вернуться к...
Простите, да. А можно я вас перебью? Да. Правильно я понимаю, что вот самые неблагополучные и есть самые пассивные?
Да, и это так. И тут вот как бы две проблемы получаются. То, что, с одной стороны, как бы мы можем говорить все что угодно, как людям плохо живется и так далее, и действительно им живется плохо, но как бы это не проблема при определенной доле пассивности населения. И, собственно, власть, ну, предпринимает какие-то меры тогда, когда идет речь об угрозе, ну, как бы стабильности самой политической системы. И поскольку вот, то есть много говорят о том, о различных проблемах, которые в обществе копятся, но как бы если нет активности, то нет и реакции. И еще вот как бы Это проблема модернизирующегося общества, что с ростом самоопределения групп растет вот это, как может расти активность, что может быть сейчас происходит, но пока что это только лишь небольшие размеры, а большинство населения страны, которое достаточно бедное, и как, ну, как бы писали те же самые социологи, изучающие процесс модернизации, отмечали еще тогда, что у бедного человека у него несколько другие мотивы, и как бы он голосует и поддерживает, не обязательно голосует, а поддерживает власть уже хотя бы потому, что даже надеется на небольшую экономическую выгоду. И, собственно, что мы видим, что власть в России именно на этих людей опирается.
Напомню, социолог Денис Волков, Левада-центр, социолог Александр Филиппов, профессор Высшей школы экономики у нас в студии, и на телефонной линии у нас политический философ Артемий Магун из Санкт-Петербурга. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. У нас звонок. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника и гости. Господа, о какой социологии вы можете говорить, если в нашем государстве уничтожен класс рабочих и крестьян? Помните серп и молот в Советском Союзе? Работало сельское хозяйство, работали рабочие, фабрики, заводы. и мы были впереди, ну, как говорится, мира всей. А какой демократии вы сейчас можете? Алло.
Так, я так понимаю, что есть комментарий, да?
У меня непосредственная реакция про лидерство по сельскому хозяйству. Как известно, Советский Союз последние 30 лет существования закупал пшеницу, сейчас продает.
Понятно. А, Владимир из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне очень понравилась вот мысль, которая здесь высказана была, что социологические опросы зачастую просто уводят в сторону проблемы. Знаете, вот в науке в 70-х годах очень популярно уход в социологию, в статистику, в моделирование, и вот, как правило, ничего это не дает по практическим результатам. Ведь люди до этого времени, до появления компьютеров, пытались как-то шевелить мозгами, ну, вот, скажем, тот же самый марксизм, они пытались как-то создать концепцию развития общества. Вот вопрос такой, сейчас-то есть какие-нибудь попытки, не скрестив руки, наблюдать, что там компьютер переваривает наших данных, вот, а попытаться оценить, что же происходит в обществе, какие силы им управляют, и в частности в России. Вот спасибо.
Вопрос серьезный, кто ответит?
Ну, все могут все ответить, а может, и никто не ответит, да, и никто не ответит окончательно, да. Я не совсем согласен вот с такой постановкой вопроса, да. Явно в осмыслении цифр присутствуют также и мозги, да, то есть присутствует не просто голое доверие цифр, присутствуют мозги. Другой вопрос в том, как они работают, да, что они предлагают. Вот, например, значит, говорит о цифрах, но он говорит меньше о цифрах, он говорит о концепции на самом деле. Он говорит о модернизации. Вот. Я ужасно сожалею. Вот. Я, например, думаю, что слово «модернизация» лучше было бы просто вычеркнуть из словаря социальной науки. Потому что когда его вводили, было понятно, да, значит, есть общество досовременное, есть современность, есть движение, да. А, вот, а мы же с вами знаем. Вот, и можно даже об этом рассказать заинтересованным радиослушателям, что вы же не про модернизацию говорите. У вас же там в загашнике какая модернизация? Догоняющая, абортивная, значит, еще какая-то. Вот, потому что с нормальной модернизацией, с нормальной традиционной модернизацией вам ничего объяснить не удастся. Вот вы, значит, вокруг нее выстраиваете всякие завитушки. А это уже не модернизация. Значит, а я бы, например, вообще, как человек бесконечно простодушный, и уже один раз это сделал такую попытку, мне попытались вот взять за горло, сказать, что я ничего не понимаю. Может, и так. Я считаю, что вообще лучше вернуться к философии раннего нового времени, вот, и говорить в таких категориях, там, ну, типа гранды, значит, там... Народ жирный, там, толстый, да, как у Макиавелли, попола грасса, попола минута, там, да, и да, что это нам гораздо можете... больше даст для того, чтобы понять, что сейчас происходит, чем изжившие себя концепции, родившиеся вот на переломе, значит, 19-20 веков.
Артемий, у вас реплика?
А, нет, я просто присоединяюсь, это вот то же самое, что я пытался сказать, что нам надо вернуться, к... и, в общем, никто от него особо не уходил из серьезных людей, к языку народа, и действительно каким-то вот таким противопоставлением понятно, да, что вот есть там коррупционеры, да, которые едут, а есть, соответственно, честные люди, которые работают, значит, еле содержат семью, и еще им, значит, показывают по телевизору какие-то расчленения трупов каждый день. Чего тут это самое? Какой тут нужен классовый анализ и так далее? То есть он как бы нужен, по идее, да, но он что-то добавляет. Но только не политически. Политически он как раз вреден. Вот, повторяю. Теперь по макротеории. Значит, могу обрадовать радиослушателей, что марксизм никуда не делся. Он как бы активно развивается.
Большая радость.
Да. Да-да, это правда. Это правда.
В частности, именно марксизм и его какие-то новые повороты привел к теории, которую Александр упоминал, а именно теории общества, построенного на нематериальном труде, постфордистском обществе, в котором основной производящей стоимость группы является наемный труженик, работающий именно своей головой, да, и творческими способностями, способностями коммуникативными и так далее. Вот. То есть, например, это очень важная теория, чтобы показать, что на улицу вышла не элита, не дай бог, на улицу вышло не привилегированное меньшинство, а на улицу вышли наемные работники, эксплуатируемые наемные работники, заметьте. Вот. Но относительно высокооплачиваемые. То есть, как говорил в марксизме, рабочая аристократия, можно говорить, белые воротнички, но и то, не такие уж они белые. Вот, и так далее. То есть, как раз преемственность определенная с марксизмом 19 века, хотя, конечно, он там во многом устарел, она позволяет нам понять, что все нормально, так сказать, история не кончилась, значит, авторитаризм не наступил навечно, Россия не является, значит, азиатской страной, а работают спокойные механизмы, которые в истории работали, значит, уже несколько сотен лет.
Роман из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Я буду краток, потому что мне уже скоро 80, а потому что я неплохо знаю историю. Сейчас Россия, Белоруссия и Украина кишмя кишат большевиками и КГБшниками. За 100 лет они успели сожрать Россию. Надо ждать, когда они начнут жрать друг друга. Будьте здоровы.
Валентин из Рязани. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к политическому философу. Вот я часто слышу выражение «создать современное общество». Скажите, пожалуйста, вообще создать общество возможно? Спасибо.
Вот пусть политический философ, пусть политический философ и отвечает, да.
Так оба как бы тут за политическую философию. Ну а что тут говорить? Я согласен с радиослушателем.
Нельзя создать общество.
Я подозреваю, что те, кто предлагает создать общество, они его хотят полностью сначала разрушить, как вот у Гоббса. Поэтому это всегда очень опасно.
Денис, насколько я понимаю, вы хотели еще вернуться к какой-то предыдущей теме обсуждения, да, или, может быть, возразить на полемику последнюю
нашу? Мне, может быть, сложно непосредственно возражать моим коллегам, поскольку, ну, они намного опытнее меня, чего тут... Мне кажется, что если... Как бы здесь, я говорю, может быть, действительно использую понятие, но мне важно не понятие, а те проблемы, которые описывал, ну, тот же самый Хантингтон, да? И мне кажется, что именно исходя из... Он одел это на эмпирических исследованиях, поскольку, мне кажется, Хантингтон в большей степени социолог, чем, может быть, другие, которые занимались этой темой. И просто что я вижу на наших эмпирических исследованиях, что, в принципе... Проблемы очень похожи. И, может быть, действительно, не так часто стоит употреблять сам термин модернизация, но ту логику, которую использовал в том числе эти исследователи, она, мне кажется, помогает нам осмыслить то, что происходит сейчас, и, может быть, даже сделать некоторые предположения, куда может развиваться ситуация, поскольку вот точка, в которой мы находимся, и мне кажется, это очень интересно, что из этой точки, в принципе, могут быть разные варианты развития событий. То есть в одно время, как бы, когда процесс, что называется, пошел, там уже ничего не сделаешь, и ты ждешь, пока наступит какая-то другая точка, там, или бифуркация, или межумочный момент, как об этом говорят. Что вот сейчас, мне кажется, мы приближаем, ну, или в ней, или где-то вот рядом, и, в принципе, ситуация может развиваться по-разному, и вот эти, ну, различные, вот эта теория, о которой я говорю, она просто... И ее логика, она нам помогает вот сегодня, и логика не только Хантингтона, того же, например, как же, Гавела, вот недавно чтения тоже проходили, и фактически почему они как бы помогают сегодня, почему мы узнаем, ну, что-то похожее и можем это использовать, поскольку, мне кажется, они изучали именно вот общества, которые как-то меняются и подошли к этим изменениям, и поэтому осторожно, с оговорками, но все равно их использовать можно.
Ну, может быть, меняющееся общество.
Можно у меня реакция скорее непосредственно на это?
Конечно.
Вот это интересный момент, потому что как раз действительно теории Хантингтона и подобные эволюционистские теории, их много. Вот, они эмпирически описывают действительность, тоже спорят, да? То есть действительно в некоторых странах, там, по мере того, как они экономически развиваются, это значит интегрируются, их элиты больше интегрируются в западный мир, там, и так далее, там происходит эволюция в западную сторону. То есть в сторону либеральной демократии. Но знание об этом является фактором того, что эта закономерность будет нарушаться. То есть вот одна из слабостей эмпирических теорий, она заключается в том, что они не учитывают, что реальность рефлексивна. То есть Сурков Хантингтона читал, да, и читал еще очень много интересных книг. В частности, там, Пржеворского, там, Адоннелла. Он все это хорошо читал. Поэтому этого не будет. Вот. Поскольку вот то, что Хантингтон и прочие считают естественно историческим процессом, эволюция всего плохого ко всему хорошему по мере богатения, да, это, по сути дела, тенденция усиления и образования некоторой такой, ну, продолжения империализма там последних 400 лет. Ну, ему ведь очень легко можно сопротивляться, если знать.
Но одновременно те проблемы, которые он описывает, и не столько об элитах, сколько вот как бы о различных, ну, как бы, общественных группах, которые, ну, осознают себя как группы и стараются как-то что-то менять, вот, а проблемы же никуда не уходят. И то, что действительно решить ее можно по-разному, но решить ее, мне кажется, придется, если мы правильно эту проблему идентифицируем. Я не говорю, что обязательно будет демократия и демократические институты, как бы к этому слову не относиться, но тем не менее, вот если активность групп будет расти, которые не приемлют действительности, которые как бы отказываются принимать действительность такой, как она есть, поскольку мне кажется, что было нового на выборах вот эти, не то, что были фальсификации по нашим исследованиям, как бы опять же к ним не относиться, были примерно на том же уровне, что и всегда. Что было нового, что определенные общественные группы сказали, что все хватит, и мы этого терпеть не будем. Вот это было новое. И то, что она смогла это вывести эту проблему в публичное пространство.
Александру, нет, наверное, уже не успеем мы дать это сообщение с пейджера. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Может ли политика соединиться с христианством и кому это будет на пользу? В программе это обсуждают Юрий Чижов и другие организаторы Российского христианского общественного политического союза. Ведущий программы «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Александр Филиппов, профессор Высшей школы экономики, Артемий Магун, принимал участие в программе декан факультета политических наук и социологии, профессор демократической теории Европейского университета в Санкт-Петербурге, и социолог аналитического центра Юрия Левады Денис Волков. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем участникам передачи, всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живее Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку «Дружба народа».
Ни один кандидат не дал оценку тому, что произошло в Нью-Йорке.
Проголосовать за свою родину и в университете.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».